Мы продолжаем с вами изучать послание к Ефесянам. Быть избранным весьма и весьма заманчиво. Молодой специалист, посылая свое резюме на работу, жаждет, чтобы выбрали именно его. Честолюбец жаждет добиться вожделенного титула «избранник судьбы». Кандидат в депутаты или президенты страстно мечтает быть избранным. Ну, они-то не очень волнуются. Но влюбленный юноша и девушка смотрят на предмет своей любви с восхищением. Их сердце трепещет. Выберет ли меня? Это чаяние отражено у Некрасова в его стихотворении «Коробейники». Как изменит, как засватает на чужой на стороне. И у девки сердце падает. Ты женись, женись на мне. Люди хотят, чтобы счастье не обошло их стороной, выбрало их. И мы пели песню в 80-е «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Ребенку в детском доме снится, что хорошие дяди и тети выбрали именно его. Но вот Писание говорит нам, братья и сестры, о том, что Бог желает сделать нас своими избранниками. И более того, Писание говорит, что Бог избрал нас, сделал нас избранными. Пока эта фраза, может быть, нам звучит как-то непонятно, но тем не менее, то, о чем мечтает множество людей, кажется, совершилось. Бог сделал нас избранными. Давайте об этом прочитаем в послании к Ефесянам. Мы будем читать сегодня из 1 главы, с 3 по 6 стихи. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 6 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Бог избрал нас, братья и сестры, Он сделал нас избранными. Что же этот факт означает для нас? Апостол Павел здесь сообщает, по крайней мере, четыре очень важных истины о нашем избрании. И первая истина сообщает нам о духовных благословениях избрания. Посмотрите в третий стих. Это очень интересный стих. Известный толкователь Библии Уильям Макдональдс, не путайте с основателем сети фастфудов, это известный толкователь, назвал третий стих «пирамидой благодати». Заметьте, он говорит, что у нас есть благословение, но не просто благословение, а духовное благословение. И не просто духовное благословение, но всякое духовное благословение. И не просто всякое духовное благословение, но всякое духовное благословение в небесах. И не просто всякое духовное благословение в небесах, но всякое духовное благословение в небесах во Христе. Что же это за благословения такие? В третьем стихе апостол Павел говорит, что у нас все есть во Христе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе. У нас есть всякое в Нем благословение. То есть буквально все, что необходимо, нам есть во Христе. Некоторые из вас поспешат мне возразить и сказать: слушай, Павел, ну сколько я уже верующий, и во Христе у меня по-прежнему нет 1 000 000 рублей. Как же ты говоришь, что все есть у нас во Христе? Да, действительно, мы с вами товарищи вот по неимению миллиона рублей. У меня тоже его нет. Но, тем не менее, апостол Павел здесь пишет, конечно, о духовных благословениях. Но даже духовные благословения помогают нам справиться с нашими земными проблемами. Есть такая народная мудрость: богат не тот, у кого все есть, богат тот, кто ни в чем не нуждается. А, кстати, Писание говорит нам, что мы ни в чем с вами не будем нуждаться. Об этом написано в 22-м псалме: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Но некоторые из нас, конечно, нуждаются, и нуждаются во многом, скажем мы. Нам бы вот побольше бы чего-нибудь все-таки, хотелось бы большего. Скажу вам, что на самом деле Бог не обещал нам выполнить всю нашу прихоть. Иногда нам кажется, что мы нуждаемся в чем-то, но на самом деле Бог знает, объективна ли эта нужда или она субъективна. Потому что субъективная нужда и объективная нужда – это разные две нужды. Представьте, что к вам подходит ваш сын. Ну, давайте для удобства возьмем, мой сын ко мне подойдет, и он здесь не обидится. И скажет мне: папа, мне срочно нужно, у меня есть нужда, мне нужно 25 тысяч рублей. Зачем, спрошу я, сынок, тебе 9 лет, ты учишься в 2-м классе, и более того, это почти вся моя зарплата. Зачем тебе 25 тысяч рублей? Он скажет: папа, мне нужно купить новый iPhone. Зачем, сынок? Я приду в школу, я буду круче всех в классе. У меня 9 лет, но у меня уже новый iPhone. Я могу подумать, конечно, мой сын такого никогда не скажет, он скромный мальчик. Но, тем не менее, многие дети сегодня так себя ведут. И они говорят: мне нужно это, я нуждаюсь в этом. Но действительно ли эта нужда их объективна? Любой родитель скажет: дорогой сынок мой, чадо мое, нужда твоя очень субъективна. На самом деле тебе это не нужно. И я знаю, что тебе нужно на самом деле. Или взять более радикальный какой-то пример. Например, наркоман. Он искренне может говорить: мне нужна еще одна доза наркотика. И это очень похоже на объективную нужду, потому что без этой дозы наркотика ему будет очень и очень худо. Но действительно ли это объективная нужда? Нет. Потому что эта нужда не служит к его пользе на самом деле. Хотя он очень остро эту нужду ощущает. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог благословил нас всяким благословением, и о том, что мы ни в чем не будем нуждаться, Бог имеет в виду объективную нужду, которая направлена нам во благо. Мы, к сожалению, не можем оценить всей своей жизни. Нам кажется, что что-то будет нам полезно. Подобно как двухлетнему малышу кажется, что будет очень полезно и очень интересно засунуть гвоздик в розетку. Ну, будет много пользы от этого. Но на самом деле будет от этого только вред. Ребенок в силу своего ограниченного опыта не может просчитать все последствия. Взрослый может. Но любой взрослый из нас перед Богом как ребенок. Поэтому, друзья мои, Бог благословил нас всяким благословением. И у нас все есть на небесах. На небесах у нас будет вообще все. Об этом говорит 3 стих. И апостол Петр вторит здесь апостолу Павлу: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». И на небесах у нас уже вообще все есть. Там мы вообще будем обеспечены всем необходимым. Поэтому не унывайте. Может быть, путь к небесам для вас долог, тернист и сопряжен с какими-то даже лишениями. Да, есть определенная цена следования за Христом, но тем не менее Писание говорит, на небесах есть богатое наследство. Представьте себе, что вас избрал в свои наследники какой-нибудь мультимиллионер. Ну, я сейчас буду фантазировать. Мультимиллионер живет где-нибудь в Парагвае, там, в гористой местности, ну, ему нравится там жить. И он однажды смотрел новости по телевизору. И были новости из России, из Зеленограда. Ну, не знаю, почему бы в Парагвае не показать новости про Зеленоград. И там камера случайно, значит, скользила по лицам прохожих и скользнула по вашему лицу. И мультимиллионер ткнул пальцем и сказал, о, какой прекрасный человек. Ему хочу завещать все. И тут же, конечно, он умирает, завещав все вам. И его душеприказчики, адвокаты и кто там, кому положено, они, конечно, выясняют, что вы за человек. Проходит какое-то время, вам вручают повестку в Парагвай. И вас туда приглашают приехать и забрать, наконец, свое наследство, потому что в Парагвае уже не хватает места, чтобы его хранить. И, конечно, у вас нет денег на билет до Парагвая. Ну, вам придется их занимать. Ваше путешествие будет сопряжено с ужасными трудностями и лишениями. Но зато потом вы, наконец, обретете великое наследство. Я, конечно, фантазирую. Но вот то, что не фантазия. Бог благословил нас великим наследством на небесах. Бог избрал вас, и на небесах у вас будет все, что вашей душе угодно. И не будет на небесах ничего такого, что было бы хуже, чем здесь на земле. Именно поэтому, хотя я очень люблю свои губные гармошки, я не попрошу свою жену положить мне губные гармошки в гроб, когда я умру. Зачем мне эта ерунда на небесах? Там будет лучше. Там будет все лучше. Первая истина сообщает нам о великих благословениях избрания. Бог отнесется к вам, как к своим избранникам. Это великое благословение. Он уже здесь, на земле, дает нам восполняет всякую нашу объективную нужду. И уже на небесах, я думаю, там даже всякая прихоть, потому что там не будет греховных прихотей, там можно будет все это получить. Но есть и вторая истина, которая сообщает нам о способе избрания. Как же мы попали в число избранников? Действительно ли это было похоже так, что Бог посмотрел на землю и сказал, так, этих в рай, а этих, ну не знаю куда, в ад, наверное. Вот, нечестивые. Некоторые, кстати, и учат так. А они читают послание к Ефесянам и говорят, а, это же еще прежде создания мира было. Значит, вообще Бог так посидел и подумал, надо создать человечество. Так, там будет примерно 12 миллиардов, ну, за всю историю. Ну, так, миллиарда два в рай, вот этих, список вот. А и остальные 10 миллиардов в ад. Вот список. Начинаем творить. И сотворился. Конечно, это жалкая пародия на то, о чем действительно говорится в Библии. Это самая страшная ложь, которую только можно себе представить. Будто бы Бог своим суверенным независимым решением решил кого-то, отдельных людей, личностей послать в рай, а других таким же решением послать в ад. Совершенно не так мы читаем в послании к Ефесянам. Посмотрите, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем». Прежде создания мира. В ком в нем? В Иисусе Христе. И это очень важный момент. Это очень важный момент, значение которого нельзя нивелировать, нельзя вообще не рассмотреть. Фактически избран Христос от создания мира, прежде создания мира, и избраны к спасению те, кто во Христе. Бог не избирал личности, Он не писал список. Бог избрал категорию людей, тех, кто во Христе. Бог избрал Христа и тех, кто уверует в Него и станет частью Его тела, церкви. Представьте, что вы узнали о финансовом кризисе. Ну, таком, которого вообще еще весь мир не видел. Ну, вот, все деньги сгорят во всех банках, все сбережения, все станут нищими. И вам по секрету сказали, 100% информация. Есть один, назовем его, Тудыт-Растудыт банк. Вот там сбережения не сгорают. Вот при любом кризисе. Поэтому поторопись. Все, что у тебя есть, все свои $20 перевести туда. Значит, вот, потому что там точно не сгорят. И, конечно, вы скажете, если все вокруг разрушится, а вот в этом банке не сгорят, тогда я вот пойду туда. И когда случится кризис, вам скажут, вы избранный человек. Потому что был избран какой-то банк, ну, а вы стали его клиентом. Избрание, Божье избрание всегда христоцентрично. Писание говорит, что Бог возлюбил и избрал именно Христа от вечности. И если сказать, что Бог выбирал людей по списку, тогда получается, что Христос не нужен. Тогда получается, это было как-то вне Христа сделано. Но это кощунственно. Бог избрал тех, кто во Христе. Только Христос есть посредник при спасении. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною», молился Христос, «да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Христос хотел, чтобы все люди спаслись в нем. И во Христе достаточно силы, достаточно любви Божьей, чтобы спасти все человечество. Но не все верят. Не все веруют Христу. И не все приходят к Нему. Именно поэтому кто-то не попадает в раздел избранных. Бог избрал Христа прежде создания мира. Написано об этом неоднократно в Писании. «Вы искуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Это 1 Петра. В Откровении о Христе говорится, как об агнце, закланном от создания мира. В Евангелии от Матфея евангелист цитирует: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Человек становится избранным в тот момент, когда он приходит ко Христу и верует в Него. В Писании есть притча, которая подробно описывает механизм Божьего избрания. Я не пожалею времени на то, чтобы ее целиком прочитать. «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“. Званы все, еще место осталось. Но кого назвал Господь избранными? Кого назвал избранными? Заранее список составленный? Нет. Тех, кто откликнулся на призыв. Избранный – это не тот, в кого ткнул Бог пальцем наугад, зажмурив глаза. потенциально избранным стать может каждый человек. Но реально избранным становится тот, кто откликнулся на призыв. Это очень важно понимать, братья и сестры, потому что учение о том, что Бог вне Христа, как-то так просто по мановению воли своей избирает кого-то к славе, а кого-то к погибели, сейчас это учение довольно популярно. Итак, механизм избрания таков, порядок избрания. Бог избирает нас в нем, во Христе. Но есть и третья истина, касающаяся избрания Божьего. Третья истина сообщает нам о целях избрания. Для чего Бог избрал нас? Для чего Бог сделал нас избранными? Бог избрал нас для определенных целей, не просто, чтобы мы радовались и лежали на диване, наслаждаясь новым статусом. Я избранник Божий. Слава тебе, Господи. Полежу немножечко. Когда мы сделались таковыми, Бог возложил на нас свою надежду и возложил на нас святые обязанности. Посмотрите, как написано. Бог предопределил усыновить нас к себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую она благодатствовала нас возлюбленным. Но об этом мы скажем еще чуть позже. В 4 стихе написано, в первую очередь, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Бог избрал нас для того, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Святой и непорочный, кто же это такой? Святой буквально означает отделенный Господом для Его целей. Святой – это всегда немного сумасшедший с точки зрения этого мира, потому что святой студент – платит за проезд в электричке и не списывает на экзаменах. С точки зрения этого мира он дурак, он идиот. Святой пенсионер не сплетничает и делает добро. С точки зрения людей этого мира он глупый, он простачок, у которого все сидят на шее. Святой бизнесмен честно платит зарплату своим работникам и не задерживает ее. И с точки зрения мира он идиот, потому что, ну как можно? Ну как это так? Взять и заплатить всю зарплату. Надо поменьше платить. Святой работник не ворует на работе ничего. И делает все, что от него требуют, и даже больше делает. И с точки зрения этого мира он сумасшедший, потому что, ну кто же так делает-то? И, в общем-то, можно продолжать этот список. Можно рассказать про святых мужей, но нельзя, у меня жена рядом стоит здесь, потому что сразу скажет, что я не таков. Можно рассказать про святых жен, можно рассказать про святых детей и про святых родителей. И мы все поймем, что, конечно, мы все не такие. И будет стыдно мне немного об этом говорить, а вам будет стыдно об этом немного слушать. Потому что, когда мы начинаем размышлять о святости, мы все понимаем, ну мы не такие. И впору нам пойти и горько заплакать, как Петр, и сказать, ну мы же не святы. Но Бог говорит, а я избрал вас, чтобы вы были святыми и непорочными. Именно поэтому я назвал вас такими. Вы, с моей точки зрения, уже святые. Но стремитесь к святости. Стремитесь к святости. И пусть побуждает вас к этому любовь моя, чтобы мы святы и непорочны были перед Ним. В чем? В любви. Ведь именно любовь побуждает нас быть немножечко другими. Мне очень нравится смотреть на влюбленных молодых людей. Они все немного умеют творить чудеса. Если вы читаете про Иакова, одно из самых смешных для меня мест в Библии, это как Иаков встретил Рахиль впервые. Ну, вы помните, он же пришел к колодцу, там колодец большой крышкой был накрыт. И он мужикам-то говорит, давайте, дескать, крышку-то снимем, попить хочется. Мужики говорят, да сил мало, сейчас все соберемся. крышка тяжелая, тогда поднимем. Ну, Иаков говорит, да ну я и вроде и не против. Давайте подождем всех мужиков. И тут идет Рахиль, и как-то Иаков в нее сразу влюбился, и как-то расхотел ждать остальных мужиков. И как-то сразу взял и своротил эту крышку-то. И я думаю, вот ну, молодец вообще, влюбленные они все творят чудеса. Тогда уже никого не надо ждать. Ну, потому что влюбленный человек хочет выглядеть красиво. Мы все хотим выглядеть прекрасными перед Христом, потому что Христос всегда рядом с нами. Ну, конечно, своими делами мы праведность не можем заслужить, но стремиться к ней мы должны. Мы должны пребывать в любви перед Христом. Мы познали любовь, пишет евангелист Иоанн, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бог возлюбил нас. И если влюбленные юноши вырезают сердце, пронзенное стрелой на партах, то Бог такой ерундой не занимался. Он пожертвовал собой для того, чтобы мы были спасены. Был такой святой человек, звали его Климент Римский. Ну, за веру в Христа он был подвержен смертной казни. Его утопили, привязав к якорю корабля. Еще когда он был жив, он написал поразительные строки. Кто имеет любовь во Христе, тот должен соблюдать заповеди Христовы. Кто может изъяснить союз любви Божьей? Кто способен, как должно, высказать величие благости Его? Не указана высота, на которую возводит любовь. Любовь соединяет нас с Богом. Любовь покрывает множество грехов. Любовь все принимает, все терпит великодушно. В любви нет ничего низкого, ничего надменного. Любовь не допускает разделения, не заводит возмущения. Любовь все делает в согласии. Любовью все избранные Божьи достигли совершенства. Без любви нет ничего благоугодного Богу. По любви воспринял нас Владыка. По любви, которую имел к нам Иисус Христос, Господь наш, по воле Божьей дал кровь свою за нас, и плоть свою за плоть нашу, и душу свою за души наши. Павел писал к Ефесянам, пребывайте в любви перед Ним. Бог для этого вас избрал. Интересно, что многие годы спустя Христос повелит сказать церкви в Ефесе, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою. А ведь Христос первым возлюбил нас. Мы все были под проклятием Божьим, под осуждением. Мы не были похожи на такого какого-нибудь маленького котенка, на которого так посмотришь, умилишься, всплеснешь руками и скажешь, ой, какой хорошенький. Когда Бог посмотрел на нас с небес, на нас грешных, увидел нас в отвратительных наших грехах, Ему было очень, наверное, непросто возлюбить нас. Мы не вызываем умиления. На нас нельзя поглядеть и сказать, ой, какие хорошенькие. Нет. Бог, тем не менее, полюбил нас, вот таких грешных. И Он говорит, я хочу, чтобы мы с вами жили в любви. Мы должны пребывать в любви к Нему. А любовь определяется жертвенностью. Он пожертвовал достаточно, что пожертвовали мы Ему. В порыве любви даже язычник Артаксеркс был готов отдать половину царства. А если вы ничем до сих пор не пожертвовали для Христа, если жизнь ваша – это просто жизнь, ну, такого обывателя, для которого Бог – эдакий конек-горбунок, если правильные слова сказать, Он встанет перед тобой, как лист перед травой, и исполнит все, что ты пожелаешь. Тогда нет, конечно, у тебя ни совести, ни сердца, и тогда, конечно, никакой ты не христианин. Потому что Бог избирает нас, и это очень и очень прекрасно, потому что это настоящая любовь. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Бог положил душу свою за нас. а что положили мы ради Бога? Кусочек своего времени, часть себя. Бог определил нас, чтобы мы стали детьми Его. Дальше, 5 стих, посмотрите. Ведь те, кто живет без Христа, это не дети Божьи, а Он предопределил усыновить нас себе. Опять же, предопределил через Иисуса Христа. Кто станет ребенком Божьим? Тот, кто придет и уверует в Иисуса Христа. Остальные пока еще остаются не детьми Божьими. Сегодня модно говорить о том, что мы все дети Божьи, Бог нам всем Отец. Но это не так. Не все усыновлены им, потому что не все пришли. Бог захотел усыновить всех, поэтому избрал Христа и сказал, тех, кто уверует во Христа, тех я усыновлю. Мы, как беспризорники, должны прибежать к Христу, там нас усыновят. Но усыновленный беспризорник уже должен жить по законам новой семьи. Это неизбежное следствие усыновления. Если ты был беспризорником и тебя усыновили, это означает жуткие ограничения в твоей жизни. Тебе уже нельзя спать под мостом и есть из мусорного бака. Вот и все твои ограничения. Ты избавился только от одного. От голода бесконечного, от холода и от проклятия. Вот все, что ты потерял, придя ко Христу, на самом-то деле. Но, конечно, в семье Божьей ведут себя по-другому. И именно поэтому усыновленный любит братьев и сестер. Мы должны любить друг друга. И, конечно же, мы должны прославлять Божью благодать, явленную нам во Христе. Именно для этого написано «в похвалу славы благодати своей». Нельзя сказать, что Бог имел свою славу вот прямой целью нашего спасения. Если бы это было так, тогда о любви нельзя говорить. Тогда надо сразу было бы сказать «я хочу, чтобы вы меня прославляли». Причем тут любовь? Но нет. Апостол Павел пишет именно в похвалу, это неизбежное следствие. Если тебя спасли, ты не можешь не хвалить Бога. Вообще мы только и делаем, что хвалим. Всегда мы живем в хвале. Мы хвалим удачно сваренный суп. Ой, хорошо, вообще хорош. Мы хвалим нормальную одежду. Вот мне повезло, такой пиджак я купил, кроссовки классные. Мы хвалим машины, говорим, вообще, японцы что придумали-то? Айфоны мы хвалим там, это вообще обалдеть просто. Это же, вот. Мы постоянно, когда нам что-то нравится, мы хвалим. Ну, кто покультурней, поутонченней, тот хвалит, конечно, 5-ю симфонию Шостаковича. Ну, и так далее. Но Бог говорит, я избрал вас. Похвалу славы благодати. И если ты вдруг однажды понял, что ты был несчастный грешник, который сам своей жизнью залез в это болото греха, и все, что тебя ожидало, это гнев Божий и ад, но Бог вдруг тебя по своей любви назвал избранным и говорит, приходи ко мне, я дам тебе руку, хватайся. Ты схватился, тебя вытащили, и ты стал избранным. Неужели не прославишь ты Его? Неужели сердце твое останется равнодушным? Можно поблагодарить Бога. Давайте прославлять Его. Ведь Павел начинает этот текст со словословия «Благословен Бог и Отец Господа нашего». Итак, мы выяснили с вами уже 3 истины о нашем избрании. Мы говорили о благословении избрания. Мы говорили о способе избрания. Мы говорили о цели избрания, чтобы мы были святы, непорочны, любили, чтобы хвалили Бога, чтобы служили Ему, были Его детьми. Но, наконец, 4-я истина сообщает нам, напоследок, самое интересное, 4-я истина сообщает нам о причине нашего избрания. А почему, собственно, мы избраны? И Павел говорит очень просто: по благоволению воли его. По благоволению воли своей, 5 стих. Бог избрал по благоволению. Слово «благоволение» буквально означает сильное хотение нашего спасения. Это хотение было совершенно свободным, ничем не обусловленным. Бога никто не заставил нас спасать. У Бога нет какого-то начальника, который пришел бы к нему там и сказал: «Так, будь добр, спаси их всех». Нет, Бог сам самый Всевышний. Бог добровольно принял это решение, потому что Он любит нас. А это ведь недешево, я вам скажу. Переделывать плохой дом, например, да, это лучше новый построить. Я когда поступал в музыкальное училище, был еще тогда конкурс. Я не умел совсем играть на духовых инструментах и поступал на духовое отделение. И вместе со мной поступал мальчик, тоже на одно место мы вместе поступали, а у него было 5 классов музыкальной школы. И мы сдавали экзамены, я вообще не умел играть на духовых инструментах. Я по классу фортепиано учился, а он духовик. И я думал, конечно, его возьмут. А взяли меня. И мне учитель сказал: мне легче тебя научить, чем переучить его. А Бог возится с нами. Вот всех грешников гораздо проще однажды вот так вот как-то махнуть так рукой нечаянно, сделать вид, что нечаянно, и не станет их. Вот Богу достаточно. И сделать новых, вообще совершенных, прекрасных. А Он возится с нами. С малого детства стучится в сердце. Говорит: я люблю тебя. Я хочу вот с тобой как-то вот отношения построить. А мы еще кочевряжемся. Чего это? Не хотим мы. Мы сами себе голова. Мы без Бога проживем. Мы вообще... А Бог говорит: ну, не проживешь, дорогой мой. Ты же погибнешь. Ты же вот... Ты смотри, давай спасу тебя. Не надо меня спасать. Чего это? Я и сам. Наверное, самое такое слово, которое... Самое точное слово, которое можно придумать... Если описать Божью любовь, это любовь расточительная и неэкономная. Бог вообще расточителен и неэкономен. Я это понял на уроках астрономии, когда впервые узнал об огромных расстояниях. Там между звездами, об огромной массе вещества. И я думаю, во Вселенной, ничего себе, Бог создал вот эту махину, огромную звезду, для того, чтобы я ночью вышел, смотрел на небо и сказал: какая красота. Бог не посчитался с расходом материала. Как-то очень избыточно все это. Это как сова писала там поздравление Винни-Пуху, потом гордо говорил: я не посчиталась с расходом графита. Бог не посчитался с расходом своей любви. Вот уж кто мог сказать, что Он ни с чем не посчитался, Он расточителен. Одной капли крови Христа, говорят великие святые, достаточно, чтобы искупить 20 человечеств. А Христос пролил всю свою кровь. Одной минуты страданий Его на кресте было бы достаточно, чтобы нас искупить, но Он 6 часов висел там. Только одного Его взгляда на нас достаточно, чтобы мы всю жизнь были счастливы, а Он Духом Святым живет в нас. Причина нашего избрания. Нет никакой другой причины. Бог любит нас. И даже если жизнь наша кажется полной каких-то, ну, бед или страданий, мы должны учиться в этих страданиях видеть Божью любовь. Я читал притчу про человека, который потерпел кораблекрушение, был выброшен на необитаемый остров, и он молился Богу и говорил: «Господи, спаси меня!» Но никто не приплыл ему на помощь. И тогда он решил: буду устраиваться здесь. Все, что он смог спасти в результате кораблекрушения, какие-то обломки корабля, какие-то там, ну, деревяшки, какие-то рубашки там, ну, все Робинзона Крузо читали. Он построил хижину себе, потому что там не было как бы достаточно строительного материала. немногие вещи туда перетащил. И вот побрел на поиски пищи. В этот момент началась гроза, ударила молния. Он прибегает на берег и смотрит, что его хижина со всеми вещами горит. Горит так весело. И он в бессильной такой злобе обращается к небесам и говорит: «Господи, ты и так все у меня отобрал. У меня и так-то ничего нет. И последнее сгорело. Почему ты так поступаешь со мной?» Покричал он, покричал, уснул. На следующее утро, рано утром просыпается и видит, к берегу корабль подходит. И шлюпку выслали, и гребут, и кричат ему, и зовут его. И он сел в шлюпку, на корабль его привезли, и спрашивает капитана: «А как вы узнали, что я на необитаемом острове?» Он говорит: «Ну вы же сигнальный костер-то подожгли, мы его и увидели». И я думаю, что вот эта притча на самом деле показывает то, что Бог направляет все обстоятельства нашей жизни, которые нам даже кажутся какими-то неприятными, Он все направляет ко благу. Почему? Потому что мы избраны. Мы избраны им. Нам все содействует ко благу, так говорит Писание. Давайте же прославим Его за это и об этом помолимся Ему. Аминь. Господь и Бог наш, я благодарю Тебя за то, что Ты избрал нас. Ты избрал нас и дал нам благословение от этого избрания, потому что мы ни в чем не будем нуждаться. У нас есть всякое благословение, всякое духовное благословение и на земле, и на небесах. Почему? Потому что наше благословение Ты, Христос. Господь, Ты сообщаешь нам о том, как Ты избрал нас. И мы понимаем, что мы недостойны. Ты избрал Христа и приглашаешь все человечество прийти к Тебе. И мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас, недостойных спасения. И мы когда-то откликнулись на этот призыв, Господь, тоже благодаря Тебе. Потому что Ты сделал нас способными откликнуться. Господи, мы тоже благодарим Тебя за ту надежду и те обязанности, которые Ты возложил на нас, когда избрал нас. Ты избрал нас, чтобы мы святые и непорочны были перед Тобой. Ты избрал нас для того, чтобы мы были усыновлены Тобой. Ты избрал нас для того, чтобы мы жили в любви с Тобой и друг с другом. Ты избрал нас для того, чтобы мы благодарили Тебя, чтобы мы восхищались правильными вещами. И, конечно, самое невероятное и самое непостижимое в Твоем избрании – это то, почему Ты избрал нас. Ты возлюбил нас. Таково было Твое благоволение. Слава Тебе за это, Господь. Нет другой причины, почему мы спасены, Твоя, кроме как Твоя любовь. Ты возлюбил нас, слава Тебе. Научи нас ценить эту любовь и все обстоятельства нашей жизни, даже которые кажутся нам тяжелыми и драматичными, принимать как от Тебя, потому что Ты любишь нас. Великий Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.